Глава 1. Великая Тартария по всей своей совокупности разделяется на три части. В одной из них живут мунгалы, в другой — непонцы, в третьей — те племена, которые на их собственном языке называются ерусланцами, а на нашем с вами — тартарами. Тартаров отделяет от непонцев река Данаида, от мунгалов — Тигр и Евфрат. Самые храбрые из них — мунгалы, так как они живут дальше всех других от провинции с ее культурной и просвещенной жизнью. Кроме того, у них редко бывают купцы, особенно с теми вещами, которые влекут за собой изнеженность духа.
«Ну вот», — подумал молодой дворянин Лука Радищев, — «снова здорово. Дошли, наконец-то, до слова о полку Кесаревом, Кесаре Александровича. Опять слушать эти позорные римские придумки, как нас кесарь бил, а мы от него бегали. Хотя все знают, что все было как раз наоборот. И нынче мы их бьем, и раньше били. И никакие мы не тартары, не мунгалы, не говоря уж о непонцах. Может, и народа такого нет, непонцы. Кто их видел? И рек таких нет, чтобы звались Тигр и Евфрат. А есть реки, по туда, не по сюдань. И даже не реки, а одна река. Ох, напрасно меня батюшка в эту церковно-приходскую академию отдал. Скорее бы уж, большая перемена». Как видно, мысли Радищева попали как раз в ухо тому, кто всегда думает о нас. Во всех многочисленных церквях стольного града Санцедара ударили колокола, а флюгеры на их куполах разом повернулись в другую сторону. «Большая перемена! Большая перемена!» — тревожно загудели студенты. Лектор, отец Гордоний, побледнел, отшвырнул проклятую отныне до следующей большой перемены книгу в дальний угол, достал из-под кафедры черную рясу, напялил ее поверх светского кафтана, потом еще раз нырнул под кафедру и обрел там совсем другую книгу. Не какие-нибудь там римские придумки, а повесть временного содержания, исконную и подлинную ерусланскую летопись. Повесть носила такое название, потому что содержание ее постоянно менялось по требованию очередного государя. Студенты, которым от этого часа и до большой перемены надлежало именоваться учениками, терпеливо наблюдали за делами отца Гордония. Многие из них учились чуть ли не по десятку лет и пережили не одну большую перемену вполне благополучно, поскольку все еще числились в недорослях. Отец Гордоний сам тщательным образом приклеил полагающуюся по его нынешнему чину наставника бороду, потом усы. Усы были черные, борода рыжая. Но смеяться никто не стал. Уже глава академии отец Мартирий за него спросит за путаницу.
«Итак, на котором месте мы остановились?»
Как ни в чем не бывало, спросил отец Гордоний и раскрыл повесть на первой странице.
«Отроки, друзья мои, счастлив тот, кто знает буквы, которыми эта книга написана. Еще счастливее тот, кто их складывать может. Счастливее же всех тот, кто умеет читать эту книгу. Из нее мы узнаем, откуда есть пошла земля ерусланская».
«Поспать бы», — зевнул про себя Лука. «Перемен-то перемена, все одно, да потому... Когда же это кончится? И почему, как ни назови нашу землю, хоть Великая Тартария, хоть Гиперборея, хоть Многоборье, хоть Посконья, хоть город Глупов, хоть город Градов, всяк в ней без труда узнает Ерусланию. Вон, аглицкий сэр Томас Мор, так тут даже Московии нас величал, и черты идеальной государственности той Московии придал.
Ваша земля велика и обильна, и ни наряда, ни ордера на нее нет. Всех живых князей мы уже перепробовали, осталось к усопшим обратиться. И обратились. И вот восстали из глуби земной три брата, три веселых мертвеца. Жмурик, Трупер и Синеуст. У каждого из братьев один глаз глядел на нас, а другой на Арзамас. Это ли не знамение? От старшего и пошел род царский, Жмуриковичами именуемый.
Между прочим, и сам юный Лука Радищев был маленько Жмурикович. Но рот их захерел, глаза смотрели как положено, и злобные соседи хихикали над Радищевыми. Были в гербе три тетери, и те улетели. Лука с тоской вспоминал старика отца. Вот он, высохший, облысевший, но все еще по-военному стройный, идет по аллее захудалого их поместья. Положить букетик первых сизых подснежников на могилку маменьки. А совсем еще юный Лука, едва за ним, за строевым его шагом, поспевает. Папенька роняет слезу на серый гранит плиты, в который раз говорит сыну. «Мир наш, Лука, сходен с толстой премудрою книгой в дорогом переплете. Но из книги той вырвано множество страниц, возможно, самых важных и всеобъясняющих. И долг всякого истинно благородного человека — искать те страницы. Хотя бы понадобилось для этого потратить всю свою жизнь и обойти всю землю».
«Я пойду, папенька, я найду!» — торопливо обещает Лука. «Хотите, я поклянусь хоть памятью маменькиной, хоть тем, кто всегда думает о нас?»
«Не надо», — ответствует отец. «Ибо сказано, а я вам говорю, не клянитесь вовсе. Как же там дальше-то? Проклятие. Лучше уж вовсе ничего не помню, чем вот так, по обрывкам строк».
«Но я все равно обойду всю землю», — упрямо говорит Лука.
«Оттого-то и попробовал юный дворянин в свое время сбежать и сделаться вольным мореплавателем. Сбежать-то он сбежал, а на корабль его не взяли, потому что в морском деле соображать надо. Вы, матросы-моряки, где же ваши снасти?» Он ответил бойко и даже блестяще. А вот показать, где среди всех снастей находится Йоксель-Моксель, так и не сумел. Да на этот вопрос не всякий боцман может ответить. Так и не достиг парень высшего морского звания, моряк красивый сам собою. Вот и приходится теперь полировать лавку, и конца этому не видно, поскольку ни один курс не удается завершить из-за этих вот больших перемен, которые нынче становятся все чаще и чаще. Радищев вздохнул и произнес про себя единую и единственную молитву. «Вот ты, кто всегда думает о нас, подумай как следует». Не помогло. Данила оглядел учебные залы. Ученики, недавние студенты, зевали в открытую, иные спали. Куприян Волобуев даже похрапывал. Араб Теретомба переводил с разрешенной покуда латыни басню великого Батилла «Енот и блудница», шевеля губами и ехидно улыбаясь. Видимо, переклад ему удавался. Неразлучные братушки, редко редящих Варимир Супница на последней лавке, неведомо почему именуемый Камчатка, играли в кости. Гордые шляхтичи Яцек Трембо и Недослав Недашковский с помощью зеркальца любовались своими усами, хотя усишки-то были так себе. Мечтатель-хохол Грыцко-Половинка бессмысленно разглядывал висящее на стене изображение Папы Богородца. Величественный старец со вселенской тоской во взоре держал на руках маленького Цезаря-сына, а внук святой в виде белой мохнатой летучей мыши осенял их своими крылами. Картину нарочно подвешивали повыше, иначе лихие ученики-студенты непременно подписывали и подрисовывали углем, как и чем именно должен Богородец кормить своего божественного младенца. Но тут прибежали школьные служки и с помощью длинной палки с крюком картину сняли и уволокли с глаз подальше, до следующей большой перемены, когда они снова станут студентами, а флюгарки на куполах церковных повернут в сторону Рима. На учебу в церковно-приходскую академию принимали безразличие племен, лишь бы присягнули единой Ярусланской анакефальной церкви и отреклись от Рима. Шляхтичи уже сколько раз отрекались, а все равно тайком молились по-своему в кельях. А когда после большой перемены назначался левый галс, то и открыто, ввиду временной свободы. Но сейчас-то начался правый галс.
«Радищев, к тебе обращаюсь! Третий раз уже!»
— рявкнул отец Гордоний. Лука вскочил и стряхнул полудрему.
«Я! Шомпол от ружья! Что сказал великий жмурик братьям своим, требующим от него доли собственности в земле Ярусланской?»
Вспомнил. Он сказал: «Это мое, а и то тоже мое, и то, и то, и даже вон то все равно мое». И пошли труперы синеуст от него, плача и не утирая слез, и возгрей из носу.
«Верно. Скользкий ты, Радищев, никак тебя не поймаешь. Волобуев! Волобуев!» «Я! Древко от копья! Куда пошли плачущие братья Жмуриковы?»
«Дык, это, известно куда».
Ну и спросонья сказал, куда именно.
«Вот полста горячих тебе!» — обрадовался отец Гордоний. «Чтоб помнили! А пошли они в Тарторию, тьфу ты! Кружало они пошли пьянственное, что возвел им на утешение милостивый старший брат, и обрели они там веселье великое».
Тут на ученика Луку накатило, совсем как в тот раз, когда он наладился было в мореплавателе.
Нет, еще сильнее накатило, ведь он постарше стал.
«Довольно!» — вскричал он могучим басом. «Так мы здесь всю юность свою невозвратную проведем. Братья Жмуриковы уж на что в сырой земле протрезвели, и те туда пошли. А нам и подавно пора. Вкружало, друзья!»
И поднялся тут студенческий бунт, неотъемлемый спутник всякой большой перемены. Напрасно отец Гордоний увещевал бунтовщиков и хватал их за полы форменных синих кафтанов. Полетели в него перья и чернильницы, украсились мгновенно стены зала хулительными надписями и запрещенными знаками.
Куприян Волобуев лавку сломал, неразлучники редкоредичи Хворимир Супница затянули бунтажскую майскую песню. Яцек Тремба всех рубил воображаемой саблей, а мелочь пузатая старалась не отставать от старших товарищей.
Ближайшее заведение и старейшее в столице именовалось, конечно, «Два веселых мертвеца», потому что Жмурик в свое время за братьями не последовал, страшаясь потерять по пьянке только что завоеванный царский престол.